Can you fucking believe it?
Начало. Это начало. А, звук.
Раз, два, три. Всем привет. Это подкаст «Облака». Меня зовут Миша Боссов. Подкаст, в котором в фирменной расслабленной манере я рассказываю о том, что произошло за неделю. Подкаст длится тоже какое-то определенное время, на самом деле. Около минуты. Таймер засечен. И мы приступаем. Сперва хочу поговорить о предыдущей неделе, что вообще было, какие моменты произошли с тех пор с предыдущего подкаста. Не знаю, в конце предыдущего подкаста я указал то, что в течение... Точнее, чтобы понять вообще, кто смотрит этот подкаст, я сказал то, что напишите слово «борщ» в комментарии, если вы досмотрели до этой отметки. А отметка — это была где-то порядка часа. То есть человек, который досмотрел подкаст, он должен был написать это слово. Насколько я помню, в комментариях где-то 7 раз написали слово «борщ», поэтому... Я понимаю то, что не все люди справились вообще с этой задачей. Я теперь не знаю, кому доверять. С другой стороны, я знаю вообще, на кого ориентирован теперь этот подкаст. Эти люди, которые отметились в комментариях, автоматически становятся... Ну... Не то чтобы соучредителями этого подкаста, но в любом случае это уже не последние люди, вы никогда не будете забыты, и я буду к вам как-то, ну, наверное, внимательнее относиться, к остальным же людям. Я даже не знаю, сколько этих людей, потому что подписано на подкаст, по-моему, 800 человек. Ясно, что в серию смотрит, через неделю набирается где-то 300 человек, но из 300 человек 7 человек. Теперь мне понятен, какой процент людей досматривает до конца. И понятно то, что подобные тесты я буду устраивать как можно чаще, но вы никогда не узнаете, когда. И, наверное, начнутся какие-то чистки, которые пока что я не буду начинать из-за того, что это был первый опыт подобный. И я надеюсь, что теперь вы как-то будете серьезнее подходить вообще к контенту. То есть вы начинаете смотреть этот подкаст, и, я не знаю, в какой-то момент вы выключаете. Ну, понятно, что вы вначале можете выключить, в середине, мне не важно. Я такой статистикой не занимаюсь. Я именно то, что вы до конца не досматриваете, это меня сильно гнетет. Ведь, не знаю, меня удивляют люди, которые вообще не до конца что-то смотрят. Знаете, которые потребительски относятся. Я заметил, что это молодые люди. Молодые люди 20 лет, они вообще по-другому потребляют контент. Они начинают смотреть и такие понимают, что да, это фигня, и выключают. А я человек другого времени. Я привык, ну, досматривать все до конца. Если ты ввязался, то... Дай этому опыту случиться. Не нужно думать вообще, что ты что-то выбираешь. Нет, ты выбирай и будь добр досмотреть это до конца и, ну, сделай определенные выводы. Вообще, как ты вляпался в это? Почему ты это смотрел? Почему это страдание вообще происходило в твоей жизни? Так ты что-то можешь вынести. Но я рад, что вы смотрите этот подкаст. Да, также я уже 2 выпуска подряд говорю о том, что идет сбор денег на Nintendo Switch, на приставку, в которую я хочу играть. Пока что собрано около 10% на нее, то есть было 3 перевода в среднем по 600 рублей. И я понимаю, что... Это хорошие, в любом случае, это хорошие результаты, но даже если выпуск смотрит 300 человек, то, мне кажется, вы можете большего достичь, если все люди скинут по меньшей сумме. Не 3 человека там по 600 рублей, а, ну, все 300 человек, например, по 100 рублей, это 30 тысяч. Мы сразу закроем вообще этот вопрос. Я куплю себе приставку, и мы сразу, ну, перейдем к сбору денег на что-то более серьезное. Да, в общем, что? Это подкаст «Облака», подкаст, который я всегда планирую записать, ни разу не сходив в туалет. Потому что перед каждым выпуском подкаста, чтобы набраться вот этого интереса, я выпиваю порядка, наверное, чайничка пуэра. Темного китайского чая. Потому что, ну, это не из-за того, что я себя не могу заставить. Вот не слишком ли разнуздано? Надо застегнуть. Не потому, что я себя не могу, ну, заставить что-то делать, а просто потому, что, ну, пытаюсь всячески себя заинтересовать удовольствиями. Я делаю все, исходя из удовольствий. А как вы делаете? Не знаю. То есть мне, ну, радостно сесть и попытаться что-то сказать интересное, но вместе с тем как-то себя мотивировать, я выпиваю кучу чая. И сижу, и эта идея мне начинает казаться более интересной. Все в жизни я делаю... Блин, нос чешется, извините. Все в жизни я делаю, исходя из удовольствий. Недавно мне посоветовали прочитать книжку. Книжку, которая завязана как-то на мотивацию, и она что-то рассказывает про комедию, и, по идее, она может сделать тебя лучше как комика. Но я задумался крепко, хочу ли я этого. Хочу ли я... То есть я вряд ли получу удовольствие. И поэтому я решил не читать эту книгу. Но напиться пуэром перед записью подкаста мне всегда кажется хорошей идеей. Но в ней есть минус. Очень хочется в туалет. Поэтому вы можете наблюдать за мной. Где-то через 30 минут настроение подкаста изменится. Вы заметите, как у меня выступают на лбу какие-то жилы, и как я буду пытаться туда убежать. В общем, есть о чем рассказать. Я много где был. Я был в Петербурге, на самом деле. Просто я там был именно долго. Я поехал на 4 дня в Петербург. И, честно говоря, наверное, это один из последних разов, когда я ездил туда на так долго. Наверное, нужно меньше проводить времени в городе. Но я почему-то туда уезжаю настолько. В первый же день, как только я туда приезжаю, у меня сразу мысль, может быть, переехать вообще в Петербург. Я не знаю. И весь город это шепчет. Знаете, приходишь в булочную, там на двери написано «требуется охранник», и ты такой, блин, ну это ли не знак? Это ли не знак? Слушайте, я не знаю, что делать. У меня сильно чешется нос. Наверное, мне нужно уйти. Ах, господи. Фух, что это такое? Не знаю. Но переписывать подкаст тоже, кстати, не вариант, потому что у меня камера держит где-то час с чем-то, и, ну, это вот все, на что ее хватит, к сожалению. Я был бы рад давать вам лучший контент, честно. Так о чем я? Да, Петербург. Я приехал в Петербург. И все люди постоянно мне говорят, что я из Петербурга. Куда бы я ни приехал, они говорят, ну как там в Питере? Я говорю, я не живу в Питере. Они такие, как? Мы почему-то думаем, что ты из Петербурга. Причем у меня вообще нету никакого материала про Петербург. Я ничего нигде не рассказывал, что я из Петербурга. Но люди почему-то так считывают. И, может быть, это и хорошо, потому что мне нравится этот город. Не знаю. Мне этот город нравится, потому что он не грустный. Точнее, все считают его грустным. Но мне как будто то ли на фоне всеобщей грусти обычно то, что кажется грустным, кажется уже и не таким грустным. Не знаю. например, бездомные в Петербурге, мне кажется, более счастливыми. Потому что когда ты видишь в Москве бездомного, то на фоне успешного города история про неуспех кажется прям разбивающей сердце. Ты думаешь, о, чувак, блин, он сделал много неправильных выборов в своей жизни. Город рассказывает другую историю, понимаете, когда ты в Москве. А когда я в Петербурге вижу бездомного, я такой думаю, ну, не знаю. Ну, то есть, этот город примет его. Я так смотрю, я думаю, ну, ничего страшного. Ну, он здесь бездомный. Ну, и город весь такой, как бы, не знаю. И город такой, что как будто даже если ты придешь домой, то это не решит твоих проблем. Кажется, что и дома в Петербурге так себе дела. Тебя могут убить, расчленить или типа того. В Москве прям грустно, когда ты видишь на грустных людей, а в Петербурге ты думаешь, ну, самое место тебе здесь. Не знаю, мне нравится. Мне это нравится. Все такое немножко средневековое и блокадное. Не знаю. Более открытые люди. Вот это мне нравится в Петербурге. Действительно, люди себя больше выражают, и я на это люблю смотреть. Более открытые. Даже сумасшедшие. Даже сумасшедшие в Петербурге другие. Например, когда ты видишь в Москве сумасшедшего, то, не знаю, тебе долго приходится присматриваться к нему. Ты думаешь, ты сумасшедший или нет? Я понять не могу. Я уже еду 8 остановок и пялюсь на тебя, и я не могу понять, насколько ты безумен. В Петербурге же безумцы, они как-то себя проявляют. Они пытаются оставаться нормальными, но всегда есть этот 25-й кадр. На остановке стоит чувак, и он прям себя не сдерживает. В какой-то момент он просто начнет кричать. В Петербурге такие безумцы. Они прям стоят и, ну, как будто бы нормальные. Понятно, что у них бегает взгляд, как у любого безумца, но в какой-то момент он закричит. «А-а-а!» И ты такой, а, ты безумец. Спасибо, спасибо, что дал мне эту подсказку. В Петербурге психи не скрывают себя. В Москве это тихие психи. А в Питере нет. Более открытые люди. Не знаю. Много лодок. И кто, интересно, машет с лодок в Петербурге? Вряд ли это питерцы. Наверное, это приезжие люди, да? Которые приехали отдохнуть в Петербург, и они плывут на кораблях, и они думают, что петербуржцы — открытые люди, и они машут руками. Сколько должно быть в тебе ощущения, что тебе вернется позитив в ответ? Сколько ты должен быть очень позитивным человеком, чтобы сделать вот так, плывя на корабле? Я не знаю. Я никогда не машу на корабле. Но если я иду по мосту, и кто-то машет с корабля, то, мне кажется, можно показать фак. Чтобы люди не расслаблялись. Кто-то машет, и ты такой, вот. Но, наверное, так мало делают. А потом эти люди приплывают к себе домой и такие, блин, я не знаю, в Петербурге иногда показывают фак. А это вообще не петербуржцы. Но я всегда, приезжая в Петербург, думаю, куда бы я сходил. Я всегда спрашиваю советы. Кстати, если вы можете мне посоветовать какое-то место, то напишите в комментарии, потому что я туда собираюсь приехать через... Короче, под Новый год. Прям под Новый год. Я никогда не был в Петербурге в Новый год, и в этом году там побываю. И напишите мне, куда сходить. Я всегда спрашиваю совет. В этот раз мне посоветовали несколько мест. Например, музей блокады Ленинграда. Очень тяжелое место, мне так сказали. И если честно, я прям даже решил не идти туда. Не знаю, я как-то все сразу смог представить. И действительно, очень тяжелое место. Этот музей даже не надо было строить, правда. То есть музей блокады Ленинграда. И сразу, о, господи, да, это ужасно. И не говори. Ты там был? Нет, я там не был. Но это тяжелое место. Эти три слова очень тяжело на меня воздействуют. Не знаю, мне кажется, ну правда, очень тяжелое место. Музей блокады Ленинграда. Ну понятно, что это тяжело. И я думаю, что не нужно было даже ничего делать. Нужно было просто, ну вот, какое-то место в Петербурге, куда ты приезжаешь, там огромный баннер стоит, и написано «Музей блокады Ленинграда». И ты такой, блин, черт. Это прям, да, это было трудно. Я немного избегаю таких мест, скажу честно, потому что... ну, это тяжелые места, а что сказать? Что сказать? Это сложно было людям. Например, я однажды был в еврейском музее. И там так было трудно, тяжело прям. Я шел туда, ну, с другими ожиданиями. Я думал, это музей евреев. Музей, куда ты придешь и сможешь посмотреть евреев просто. Это музей евреев. Ну, там, старые евреи, молодые евреи. Не знаю. Хотелось посмотреть на этих ребят. А я пришел туда, и там такая тяжелая история. О, Господи. Блин, они прям настрадались. Не знаю, насколько это все правда, но, блин, все, что рассказывают в музее евреев, о, это прям непросто. Я больше решил не ходить в еврейские музеи. Потому что, скажу я вам честно, там вообще сложно находиться. Еврейский музей. Черт возьми. Не знаю, сильно обманывает это название. Я теперь боюсь ходить в музей змей. Придешь туда, там будет вообще не про змеи, а про то, как их притесняли. Про разные холокосты, связанные со змеями. Знаете, как прокладывали шоссе по пустыне и нарушали их норки, и как змеи страдали и не могли вернуться на свои земли, не могли приползти в свои норы. Я уверен, это тяжело было. Теперь я вообще боюсь ходить в музеи, правда? Еврейский музей. Спасибо большое. Ну и в этот раз я, в общем, решил не рисковать. Я решил пойти в дворец Меншикова. И я, кстати, правильно произнес, потому что мягкого знака там нету. Меншиков. Ничего не могу сказать особенного, ничего не могу передать, если честно, потому что... не знаю... я ничего не понял. Во многом, может быть, я ничего не понял, потому что я не смог проникнуться ничем. А произошло это так, потому что я был в группе людей. Не было аудиогида. Я убежден, что в каждом музее должен быть аудиогид. Это удобно. Ты вставил в ухо голоса в голове. Вставил голос в голове, идешь, нажимаешь циферку, и тебе он рассказывает все, что в этой комнате. Что нужно еще больше? Зачем использовать людей уже? Женщину. Как правило, женщину, которая берет себе 15 человек в команду, и мы ходим по комнатам по 15 человек, когда каждый мог бы ходить и испытывать свой уникальный опыт с наушником. И вообще не смотреть на других людей. А так ты становишься членом команды. И ты всех запоминаешь, всех старушек, всех молодых, парочку. Парень с девушкой, который в каждом третьем зале берет ее за талию, но ей лет 19, и она с младшей сестрой, и ей немножко неловко, что ее парень устраивает это все. Это женщины. И причем, когда вы заходите в комнату, то ты можешь стоять сзади всей группы. И гид рассказывает, что-то рассказывает, и все нормально. А потом она начинает идти в другую комнату. И ты стоял сзади, а теперь ты спереди оказываешься. И теперь ты стоишь и смотришь на гида. И ты как типа тот отличник в школе, которому это сильно важно. И ты ловишь ее взгляд. И она пытается тебе продать интерес к этому всему происходящему. И ты такой стоишь, ну, блин, да, я понимаю, не знаю. Я никогда вот в сфере обслуживания каких-то услуг не могу отделаться от мысли, какое настроение сейчас у человека, хочет ли он это делать, что происходит, когда у нее обед. Не знаю. Должны такие уже должности, ну, отмениться. Все, хватит. Мы поняли, что люди могут ходить по комнатам и знать, что в каждой комнате происходило. Избавьте человека от этого. Избавьте людей на улице, которые стоят на себе. Хотя вот это, кстати, не нужно. Вот люди, которые стоят с баннерами, на которых навешан треугольничек или какой-то костюм, эти люди не должны, как по мне, пропадать. Конечно же, в них нет смысла. Некоторые компании идут на такие уступки. Они просто человека одевают в свои вот рекламы, но вешают ему еще магнитофон, из которого доносится голос. Что, конечно, еще более унизительно, чем человек, который говорит своим голосом. Это, мне кажется, не нужно убирать, потому что, ну, все-таки... Тем самым компания показывает, что она может унижать людей. Это, мне кажется, ну, даже полезно все-таки для бизнеса, что, ну, вот, показывать, что зайдите к нам в магазин, потому что мы те, кто занимается, ну, серьезными вещами. Мы продаем колбасы, и вот человек на улице стоит и страдает из-за нашего бизнеса. А в каждом бизнесе ведь есть какая-то доля жестокости, поэтому, мне кажется, пусть это происходит. Пусть на морозе стоят люди и говорят про колбасы, и ты идешь и такой думаешь, о, господи, у чувака отстойный день. Но... не колбасы. Ну, в этом есть какая-то жизнь, я не знаю. То есть... А вот именно, ну, в музеях страдания как бы не нужно добавлять. То есть это путанная мысль, я согласен, но мы разберемся в этом. Ну и, в общем, был я там. Был я там, сказать особо нечего. Советую ли я туда сходить? Нет, не советую. Но там произошел интересный эпизод. Прежде чем я пошел на эту экскурсию, мне нужно было сдать куртку в гардероб. Потому что я не хотел ходить с курткой в руках по этому дворцу. Но женщина... которая работала в гардеробе, она спросила, на какое время я пришел. Я пришел сразу после поезда. И она сказала, что, ну, типа, вам нужно дождаться своего гида. Здесь все по времени. Люди должны выйти, а вы должны зайти. Никак иначе. А мне нужно было в туалет. Поэтому я подошел к охраннику, я говорю, я не могу пока что сдать куртку, но я хочу пройти в туалет. А там был турникет, и он сказал, что если вы пройдете через турникет, то вы уже не сможете вернуться и отдать куртку, поэтому вы будете носить куртку в руках. Я вернулся в гардероб, и я говорю, такая ситуация, я не хочу ходить с курткой в руках. И, в общем, мне все-таки нужно сдать куртку в гардероб. К этому моменту уже около 3 человек оказались в такой ситуации, когда они не могут сдать куртку. И это их немножко раздражало. Но женщина была непреклонна. Она говорила то, что нет, вы не можете, нужно по времени, у меня вообще перерыв 15 минут. И она села есть, демонстративно. Насколько это возможно, если сесть от окошка в сторону, и тебя не видно. Ну, мы-то знаем, что она там сидит. И мы предложили, мы говорим, ну... Если честно, это немного раздражает. Поэтому хотя бы закрыли бы окно, чтобы у других людей не возникало таких вопросов. Но она сказала, я не могу закрывать окно, потому что там что-то. В общем, она ела 10 минут, потом она все-таки вышла. И люди уже сильно раздражались. Они говорят, это какое-то безобразие. Она говорит, а не безобразие, что вы не даете мне поесть? И вообще мне нужно в туалет. И все такие, так нам тоже нужно в туалет, но мы не можем сдать вам куртку. Но она пошла в туалет. Мы уже невольно с людьми, которые попали в эту ситуацию, начали, знаете, ну типа смотреть друг на друга, как будто бы мы находили сочувствие друг в друге. Хотя мы были, конечно, друг другу до сих пор никем. Но потом мы стали частью группы. Ну, это... я расскажу. Не понимаю, насколько это скучная история. Но мне вот что было интересно. Потом пришел охранник, и он говорит, а что происходит? Почему вы здесь толпитесь? Мы говорим, потому что женщина, гардеробщица, она не может, в общем, всем этим заниматься. И он говорит, так, ну... Давайте я вам дам номер телефона, там стоит, в общем, телефон, звоните в дирекцию и говорите о своих претензиях, и мы с этим всем разберемся. Пишите отзывы, звоните и все такое. И интересно то, что все остальные люди, которые там стояли, все были прям сильно злые, но никто не пошел звонить, и никто не написал отзыв. А все потому, что эта женщина была... Она была очень противная, но вместе с тем она каким-то образом еще и вызывала жалость. То есть у нее одновременно шло это. То есть она так грамотно балансирует на раздражении, она так одинаково умеет раздражать и вызывать жалость, ходить по этому канату, что в итоге она и свое получила, и никто не посчитал, что она сделала нечто плохое. Это прям любопытно. То есть мы получили свою дозу ненависти. И она тоже получила, что хотела. Но потом все это закончилось, и ни к чему плохому не привело. Причем я был сильно зол. Потому что это проходило в несколько стадий. Потому что все началось именно с меня. Я подумал, ну это как-то неправильно, потом подумал, это несправедливо. И потом, когда я стоял уже у окошка, мне не верилось, что она села прямо рядом с ним, начала есть. И я думаю, так, а что будет, если я просто начну писать на эту дверь гардероба? Честное слово, я рассматривал это у себя в голове. Эта фантазия родилась у меня, и я начал ей упиваться. Я начал упиваться тем, как я писаю на эту стену. И я развлекался как мог. И я получил все, что хотел на самом деле. Видимо, я этого хотел. Видимо, когда я шел в этот дворец, я еще хотел испытать каких-то эмоций, и я получил их прям с вешалки. Но потом, когда дошла речь, что как-то сказать о том, что был плохой сервис, начать разбираться, мне почему-то стало ее жалко. Я думаю, ну, блин, не знаю, это женщина, она работает здесь, возможно, ей не нравится эта работа. Хотя, если честно, она выглядела так, как будто бы ей все это нравится. В общем, все довольны. Все остались довольны. Я люблю ходить во дворцы в последнее время. Произошла небольшая проблема. Я хотел посмотреть, сколько прошло времени подкаста, и у меня... Так, ну да, короче, я показывал то, что у меня сел телефон, а сейчас я его перезагрузил. Ладно, я не знаю, в общем, сколько продолжается подкаст. Но я рассказывал про Петербург. И значит, последнее время мне нравится ходить во дворцы, бывать в каких-то подобных местах. Чем-то это трогает. Однажды я расплакался. Недавно я расплакался, правда. Месяца два назад я ходил в какой-то дворец. В Юсуповский. Юсуповский дворец. И там я, кстати, ходил без этой группы людей. И, может быть, это, кстати, тоже повлияло на то, что я смог больше прочувствовать место. Потому что, когда ты ходишь в группе, ты меньше чувствуешь. А когда ты один, то, может быть, ты меньше узнаешь, потому что... Я про Юсуповский как бы не так много помню. Юсуповский. Кроме того, что там варили супы. Но зато я больше прочувствовал это место. Я ходил, не знаю, там, короче, около 30 с чем-то залов. И на третий зал я уже расплакался. А когда вы плакали в последнее время? Не знаю почему, но мне захотелось плакать в тот день. Такое настроение было. Что-то произошло, и я даже не знал, почему я плачу. Но я шел и плакал. Я шел с третьего зала по шестой, у меня катились слезы. И я попытался узнать, почему это произошло. Почему меня так тронуло это место. Потому что связь с историей я мало могу ощутить. Ведь я совсем ничего не знаю про это время, про этих людей. Ничего не узнаю. Ничего у меня не связывается. Но когда я вижу на отделку стен, на мебель и насколько кропотливо все это сделано, то слезы начинаются литься сами собой. Я правда не знаю. Я пытался потом проанализировать причину своих слез. И, честно говоря, у меня до сих пор есть вопросы. Не знаю почему, но эти места вызывают такие эмоции. Когда ты смотришь нечто... Нечто большое, что ли? Не знаю. Не знаю даже, насколько это правильно, то, что я испытываю. Как будто бы я испытываю даже то, в чем я не согласен. Это целый спектр чувств. Я как будто вижу это богатство, это убранство. И просто как памятник какому-то сословию, другому образу жизни. Когда я смотрю на это богатство, я плачу. И когда я вижу, насколько же все-таки богатым людям пофиг на бедных. Меня это поражает. Меня это поражает, правда. Я иду и смотрю на все это, на все эти картины, на этих детей, богачей. Я думаю, блин, вам так плевать было. И я, кстати, я не считаю, что это как бы плохо. Но почему-то не могу отделаться от этой мысли. Насколько пофиг богатым? Прям настолько? И любую историю ты слышишь про этот Юсуповский дворец, и ты думаешь, блин, ну да, им прям насрать было на бедняков. Потому что, чтобы такое происходило, ну, должно быть не слабое расслоение между людьми. Там прям была комната, по-моему, мавританская, и какой-то сын этого Юсупова, наверное... Он любил представлять, что он, в общем, рабовладелец. И он созывал всех, крепостных, видимо, и раскрашивал их даже в черный цвет, и они с опахалами как-то развлекали его. И он упивался этим, пока однажды его не застукал отец и не позволил ему больше приходить в эту комнату. Но чем дольше ты идешь по этому дворцу, тем больше ты такой, о, Господи, мне так просто... Как же это трогает, насколько богатым все-таки плевать на бедных. Эта комната стоит столько-то, и ты думаешь, блин, ну это деревня, целая деревня умирает от тифа, потому что ей не доезжают лекарства, которые ушли на отделку этой комнаты. Нужно быть определенным человеком и определенного склада ума вырасти в определенных условиях, чтобы жить здесь. Жить и не думать о других людях. Просто, я живу в квартире. И иногда мне кажется, что я живу не в плохой квартире, знаете, здесь 40 квадратных метров, и даже есть балкон. А еще я купил себе вазу. А когда ты приходишь в такое место, ты думаешь, о, господи, фак, я забыл. Я не знаю, должны ли люди так жить. Честно, не знаю. И то, что они так жили, это классно. Но я не знаю, что я испытываю. Я не хочу, чтобы это были сейчас речи революционера какого-то, знаете, который такой, отдать все бедным, не знаю, распределить все одинаково. Не, я, кстати, так вообще не считаю. Правда, пусть вот богатые улетают в своих фантазиях как им угодно. Потому что прийти посмотреть на это – вау. Вау. Мне это сильно нравится. Но и в этом есть какой-то элемент жестокости. Кто-то должен, ну, недополучать, чтобы была такая красота у кого-то. Не знаю, во всем этом какую-то боль. Я не знаю, но я какую-то боль испытывал. Не за себя, а вообще просто то, что ну, должно быть страдание, чтобы было настолько красиво где-то. Должно быть страдание, чтобы кто-то захотел щегольнуть банкетным залом на 100 человек. Должно быть страдание, чтобы твоя жена подумала, что она актриса, и твой муж построил в здании дворца театр на 150 человек. Должно быть ради такого страдания. Страдание должно быть. Тогда будет красиво. Но я шел и не мог отделаться от этих мыслей. А что испытываешь еще в таких местах? Не знаю. Что-то узнавать, это далеко не обязательно. Но вот именно идти и думать о чем-то своем. Вот это мне нравится. А когда ты, блин, пришел в компании людей и без аудиогида, а с настоящим гидом, то у тебя нет времени на это, потому что ты думаешь, а как я смотрюсь в этой компании людей, а не наступил ли я кому-то на ногу? Пришел, кстати, я в музей, потому что я просто хочу, чтобы что-то происходило. Одно время я вообще никуда не ходил годами. Но сейчас я услышал, как кто-то идет, и я подумал, блин, я тоже схожу. Не знаю, интересно, что я испытаю. В общем, я был в Петербурге. Понятно, что я уже не первый год сюда приезжаю. Активно я езжу пару лет, но и в другие года я иногда приезжал. Начиная с 17-го года. И, по-моему, в том году, в 17-м или в 18-м произошло самое питерское, что могло со мной произойти. Я попал в квартиру коренной петербургшце. В общем, к девчонке, которая выросла в Петербурге. Она пришла на концерт нашего общего приятеля. И после этого она предложила погулять и потом прийти к ней домой. И мы пришли к ней домой, и это было интересно. Это было интересно, потому что это была очень питерская квартира. Начиная с того, как мы туда пришли, потому что она была в дворе колодца, мы зашли в него, была уже полночь, и ты попадаешь в этот квадрат, окруженный подъездами, ты проходишь через него, и мы зашли к ней домой. Дома в коридоре у нее висели картины. Какие-то картины, ножи, мечи. И когда я спросил у нее, что это такое, она сказала то, что ее родные работают в Эрмитаже. Они там работают уже поколениями. И оказывается, что часто в экспозициях висят не настоящие картины. И время от времени их нужно менять. А старые списывают и отдают сотрудникам или еще куда-то. Поэтому то, что у нее висело в коридоре, раньше висело в Эрмитаже. И люди смотрели на это как на оригиналы. Это было атмосферно. А потом мы зашли на кухню. И на кухне все было черное. И это не фигурально. Я не знаю, чем вдохновлялся человек, который делал дизайн кухни, но там все было черным. А на черном черные полки, черные стены. А на черном, кстати, хорошо смотрится пыль. И все было еще и в пыли. Все было черным и в пыли. А на столе, за который мы сели и начали выпивать, стоял аквариум. А в аквариуме была черепаха морская. Но в аквариуме было мало чего, поэтому она пыталась оттуда выбраться. И она корябала своими лапами по этому аквариуму. Но понятно, что выбраться у нее не получалось. И вот мы сидим там, на кухне, в квадратной кухне, где стоит квадратный аквариум, из которого пытается выбраться черепаха, все вокруг черное, покрытое пылью, и экспонаты Эрмитажа. И девушка начинает рассказывать. Она рассказала, что у нее был так себе год, потому что она что-то загрустила из-за расставания с парнем. И ее друг, поэт, недавно покончил с собой. И она начала цитировать его стихи. Сперва она показала нам видео своего друга. А потом она начала читать стихи своего недавно умершего друга. И это были хорошие стихи, насколько я могу судить. Но было грустно, потому что контекст. А потом она рассказала про свою маму, которая нетрадиционной ориентации. Сейчас-то понятно, что так нельзя, но раньше было можно. И что у нее даже был роман то ли с Земфирой, то ли с Литвиновой. Если честно, я не помню. Но это тоже деталь добавила чего-то. А потом мы вышли в подъезд покурить сигареты. И мы курили сигареты, и сверху нам кто-то крикнул. Какой-то звучный голос, 50-летний где-то. И эта девушка сказала: не обращайте внимания, это сверху поп, и ему не нравится, когда здесь курят люди. И, пожалуй, это самое питерское, что происходило за мной в час жизни. Этого достаточно, если честно, было. Не знаю. Но как только я оказываюсь в этом городе, так мне сразу начинает хотеться... Не знаю, я как будто бы подключаюсь к чему-то русскому, к России, знаете. Сразу хочется пить, не знаю. Сразу хочется идти пить пиво. Пить пиво и не слушать то, что у тебя есть в плеере, потому что это все ложь. Правда в радио. Хочется пойти купить шаурмы, взять пиво и просто чуть-чуть послушать радио. Чтобы эти свободные ассоциации привели тебя к Ваенге, и ты подумал: блин, я никогда не слушал ее, но кажется, сегодня тот самый вечер, когда надо вникнуть максимально. В этот приезд я сидел и думал: так, я поеду завтра на могилу Горшка. Я должен это сделать, потому что эту музыку я слушал, когда был школьником, и не знаю уж, что она сейчас для меня значит, но когда-то она значила, и мне кажется, мне нужно воздать почести этому человеку. И я на полном серьезе убеждал себе, что это хорошая идея, надо съездить. И, возможно, я съезжу, но в следующий раз. Потому что, когда я сижу здесь, в Москве, то я такой: ну, это странно, это странно. Но то, что здесь для меня странно, в Петербурге, это моя жизнь. Дайте мне побольше этого, этих впечатлений. Не знаю, все намного проще. Все намного проще. И как-то незамыленно, как-то дико. Не знаю. В этот раз я проходил по Невскому проспекту и был рядом стриптиз-клуб. Ко мне подошла девушка, знаете, зазывала в стриптиз-клубы. Как правило, это парни, которые говорят что-то. Но здесь ко мне подошла девушка, и она так... невольно. То есть для меня стриптиз, ну, это как бы, ну, грустно, что ли. Я прохожу и думаю: о, нет, я не знаю. Не надо, так не должно быть. Это правда. Меня расстраивает. Не хотел бы я Ну, оказаться там и увидеть, что происходит, я не знаю. То есть меня почему-то это расстраивает, даже на уровне мысли. Но в этот раз я проходил мимо стриптиз-клуба, и стояла девушка, и она так непосредственно сказала, она сказала, «Не проходите мимо, мимо, не проходите мимо, там сиськи показывают». И я такой, «Да? Ну, да, блин, неплохо. Кажется, неплохая идея прийти туда». Именно когда тебе так подают эту информацию. Если, типа, когда говорят, «Зайдите, посмотрите на наших девочек, смотрите, что они вытворяют, о, эти девочки», то я такой думаю, блин, ну, я начинаю думать о девушках. Что они вытворяют, хотят ли они это делать. И мне становится грустно. Но когда постановка стоит так, «Не проходите мимо, здесь показывают сиськи», то ты такой, «Так, я иду, а там показывают». Хм, кажется, ну, никто вообще не страдает из-за этого. Это так непрофессионально было, но, если честно, это очень продающе для определенных людей. Но я не пошел. Я не пошел. И это мне нужно проговорить вслух. Потому что подкаст, возможно, посмотрит девушка. И мне это нужно сказать. Извините, но кое-какие личные вещи в этом подкасте я тоже решаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю, что рассказать. Я не знаю. И, кстати, я не знаю, потому что я вообще не понимаю... Не понимаю, что чувствую. Мне кажется, это происходит с возрастом. По правде говоря, я хочу действительно немножко поговорить на эту тему. То, что я не чувствую, что... Как сказать? Короче, когда ты молодой, то что-то с тобой происходит, и ты такой сразу же взрываешься. Ты сразу такой, офигеть, я это понял, что ли? С ума сойти? Пойду всем расскажу. И ты как будто бы в точности понимаешь, что ты понял. Сейчас же, например, я только лишь чувствую тени чувств или тени мыслей. То есть что-то проносится, и я такой, блин, кажется, я что-то испытал, что ли? Мне надо теперь в этом разобраться, я не знаю. Возненавидел ли я это, понравилось ли мне это, я понятия не имею. И даже кажется, что это то, что с тобой происходит, как бы... не наносят тебе, ну, вреда или травм, потому что ты, ну, реально не можешь понять этого сразу же. То есть даже если ты, ну, сделал что-то хорошее, например, то есть я такой, да я не знаю, ну, типа, классный ли я или нет, я просто это сделал. Или же, например, если ты сделаешь что-то плохое, то ты такой, да я не знаю, ну, то есть это не сразу же идет сцепление, как бы. Наверное, в этом есть и хорошее, и плохое. Потому что, когда ты, типа, более отзывчивый, более, ну, как бы, тебя все трогает, то ты такой, блин, тебя все постоянно, как бы, с ума сводит. Ты такой, бам, вау, ничего себе. А я, как бы, сейчас, ну, живу, и, ну, я реально не могу понять. Типа, нравится ли мне это или не понравилось, я понятия не имею. На эту мысль меня... Я приведу пример. Мне рассказывал друг про то, что он сейчас с девушкой. И он сказал, что, кажется, говорит, я типа... Ну, я понимаю, что это никуда не приведет. И... Ну, я все равно продолжаю с ней быть, потому что... Ну, пока что так. И я такой, держись за это. Потому что если сейчас что-то происходит в моей жизни, то я этого даже не понимаю. Я как бы понимаю на 30%. И чтобы достать остальные 70%, мне нужно хорошенько быть внимательным. Как будто бы я на поверхности, а все остальное в какой-то пучине, в какой-то глубине. И мне нужно прям сильно туда всматриваться. Не знаю. Я посчитал... Я посчитал важным вам с вами этим поделиться. Потому что, пожалуй, это... Это про самоощущение, на самом деле. В общем, я в Москве. Я приехал в Москву, и... уеду в Вологду. Я завтра еду в Вологду, но я не знаю, когда вышел этот подкаст. А, ну теперь надо его сразу выложить. И делать анонс, я тоже не знаю, есть ли в этом смысл. Но если вы, кстати, будете в Вологде, то приходите на концерт. Ведь он 10 ноября. И я надеюсь, что этот подкаст выйдет хотя бы 10 ноября. Я в Москве. Что произошло за эти дни? За эти дни я сходил с дочкой в парк. В парк аттракционов. Знаете, это не совсем парк аттракционов, это без аттракционов, который. Ну, в общем, местечко, где дети могут побыть детьми, покупаться в бассейне с шариками, заняться подобными вещами. Я не совсем помню, как называются эти места, но вы видели их в торговых центрах, как правило. И моя дочь так рада, на самом деле, была, когда я привел ее туда. Я говорю, мы пойдем в парк детства. И она такая, вау, как круто, блин, вот это супер. Пап, ты меня так любишь. А на самом деле, ну, дело в том, что у меня нету идей. У меня нет идей, как проводить время с тобой. Мне нужно вести тебя куда-то, чтобы ты развлекалась сама, потому что дома развлечения закончились. Конечно, ну, они могут быть такими, как ты привыкла играть в планшет, но я хочу, чтобы ты развлеклась нормально. И дело здесь не в любви, дело в отсутствии фантазии. Но, в общем, мы пошли туда, и, насколько могу судить, дочь неплохо провела время. Дети любят такие места. Они забегают туда. А ты, ну, можешь только лишь поспевать за ними. Либо пойти в зону взрослых. Знаете, зона взрослых – это просто стол. Стол, где ты можешь заказать еду и сидеть. Ты даже не знаешь, где бегает ребенок. Никто не знает, где бегает твой ребенок, потому что за ним там никто не следит. Все, что указывает на то, что твой ребенок все еще в этом загоне, это девушка, которая сидит рядом со шлагбаумом, и они уверяют, что ни один ребенок не выбежит без родителя. И ты сидишь там, за столом, периодически твой ребенок пробегает мимо, но и это ему надоедает. Через час-два он точно подбежит с тобой и скажет, пап, пойдем со мной поиграем. И ты заходишь в этот загон с детьми, и начинается безумие. Все дети, они безумные, они бегают, они тебя дергают. А ты не везде можешь пролезть, кстати. А вы уже играете в догонялки, и ты должен делать вид, что ты играешь. И ты делаешь это до определенного момента. Всегда видно родителей, которые включились в игру, но через время у них закончилась фантазия. Знаете? Потому что они начинают играть в игры детей без детей. Там баскетбольные кольца, куда дети должны кидать мячики, но там стоят одинокие отцы и кидают туда сами мячики. А дети дергают их за штанины, такой, пап, ну пойдем играть. А папе пофиг, правда. Он уже в баскетбол играет, без тебя, кстати. И причем дети, ну, должны... Короче, и там я вижу расслоение. Там есть общие зоны, где дети могут играть, а есть такие зоны, куда ты не можешь забежать. Потому что либо это зона оплаченная как-то особенно, либо есть группки детей, которые держатся вместе, их фотографирует фотограф, но ты не можешь туда влиться, потому что это чье-то день рождения. Какая-то группа детей, с которой ходят с феей. Нет, и чувствуется, они клево проводят время, потому что фея рассказывает им какие-то классные вещи. И твоя дочь подходит туда и говорит, а можно мне с вами. И она говорит, нет, ты не на дне рождения Вари. И ты не можешь объяснить, на самом деле, что, ну, типа, фея, жлоб. Феи платят только за то, чтобы она на днях рождения общалась с детьми. Сидите там, блин. Кто-то отпразднует день рождения, и там через громкоговоритель тебе постоянно напоминают то, что ты не на этом дне рождения. Те, кто пришли на день рождения Вари, пройдите в комнату, где пир, куда приносят пиццы, втридорога, и где могут тусоваться только друзья Вари. Вы не можете туда попасть, потому что у вас только лишь общий билет. И дети ходят. Я не знаю. Конечно, им весело. Но есть те, кому еще веселее. И к ним не попасть. Неужели у меня чешется нос, потому что я заболеваю? Если это так, то этот выпуск уникален тем, что вы увидели, как я заболеваю первый час своей жизни. О, извините. Да. Ведь скоро зима. А, уже зима. Ведь ноябрь — это зима. Или нет? Это не зима еще. Еще не зима. Но скоро зима. И я поехал покупать куртку. Я поехал покупать куртку еще из психологических моментов, потому что только недавно я стал покупать вещи себе сам. Не знаю, может быть, это часть взросления, которую я, кстати, пока что завалил. Потому что я еле съехал в 30 лет от родителей. Я съезжал раньше, потом возвращался. В общем, рассказывать долго. Но есть вещи, которые, как я привык делать, я так и делаю. И, например, к зубному я еще хожу по месту прописки. То есть, чтобы починить зуб, мне нужно ехать к своим родным. Потому что я так привык. И следующий мой шаг будет уйти от этого стоматолога. Я не знаю, как будет выглядеть наш разрыв, но я должен прийти к нему и сказать, знаешь, все, это конец. Вы мне лечили зубы все эти 15 лет. Лечили, кстати, так себе, потому что часто мне нужно было перелечивать уже в тот же месяц. Но я все равно не мог отказаться от вас. И знаете что? В этот раз я говорю пока. Но начал я с одежды. Потому что вся моя одежда, если еще год назад на нее посмотреть, она строилась на том, что это эхо прошлого, это та одежда, которую мне покупали родные, хочу я этого или нет. Потом была одежда, которую мне отдавали друзья. И все. Это две группы одежды. Но я решил покупать сам себе одежду. И отправился за курткой, ведь скоро зима. А чтобы решиться на столь большие изменения, пуховик прошлой зимой в конце я выкинул, чтобы поставить себя в такие неудобные условия и отправиться за курткой. В общем, мой поход за курткой – это вам не ерунда. Это еще и психологический момент. Взросление. Какую куртку я, кстати, не знал, какую я хочу, но мне нравится думать, что я модный человек, что я интересуюсь модой. Мне нравится допускать эту мысль. Иногда я листаю даже разные паблики про моду, интересуюсь, в общем, как это происходит, и мне кажется, индустрия моды мне интересна. Я витаю в этих мыслях всю свою жизнь. А потом прихожу в торговый центр и где-то еще 10 минут. Потому что через 10 минут я понимаю, то, что мода мне вообще не интересна. Мне вообще не нравится это, если честно. И начинается примерка. Это страдание, которое продолжается по разным подсчетам часами, иногда 3 часа. В этот раз, по-моему, 3 часа все происходило. Я ходил, и слава богу, что девушка, она всем этим занималась, она просто говорила: «Одень это, одень это, одень это». И я, конечно, понял, что мой психологический рывок проваливается, к сожалению. Потому что раньше мне покупала мама, теперь я хожу по торговому центру, и мне все смотрит девушка. И это меня тоже расстраивало. Меня расстраивало, что я не могу отнестись к этому серьезно. Хотя на самом деле дело-то серьезное. Одновременно с этим я... Это у девушек, знаете, они покупают одежду, такие: ну вот, это на сезон, я сезон буду такой. А когда это парень, ты покупаешь одежду, и ты такой: блин, это очень серьезно. Потому что то, что я куплю, это до конца жизни. Эта куртка будет со мной всегда. Не знаю почему. Но я хожу, я думаю: блин, это то, как будут видеть меня люди. Это очень важно. И одновременно я не могу отнестись к этому как к чему-то важному. И мы ходили, искали эту куртку часами. И потом, когда мне показалось, что мы ее нашли, оказалось, что размера нет. Моего размера нет. Но на помощь пришла девушка, работница зала, которая сказала, в каких магазинах есть еще эта куртка, и мы отправились в другой торговый центр, в котором пробыли тоже час, и нашли эту куртку. И купили. Ура! Приехав домой, я повесил ее, счастливый. А на следующий день, вечером, мне нужно было выйти в магазин. И я не хотел ничего одевать, поэтому накинул пуховик на себя. Я посмотрел в зеркало и понял то, что я не хочу носить этот пуховик. Уж не знаю, что на меня нашло, но он мне показался сильно дутым. И, по-моему, когда я его одел в магазине, то мы такие: блин, это так модно, сейчас модно новое. Я как Канье Вест. Но приехав домой, я вообще не Канье Вест. На следующий же день я так оказалась. В общем, я поеду сдавать свой пуховик в ближайшее время. У меня где-то есть 2 недели на это. Ну, а на этом у меня все. Не знаю, народ, что вам сказать. Наверное, желаю вам хорошей недели. Это подкаст «Облака». Меня зовут Миша Босов. И, не знаю, рад, что вы посмотрели. Сегодня никаких проверок не будет. Оставайтесь. Увидимся на следующей неделе. Пока.